3. Когда Джизирак и родители стояли на стене, Олвин долго еще лежал, пытаясь отрешиться от всего. Он сомкнул комнату вокруг себя, чтобы никто не мог прервать его глубокой и серьезной сосредоточенности. Он, однако, не спал. Он просто не знал, что такое сон, ибо это состояние было принадлежностью совсем другого мира, мира ночи и дня, а в диаспоре царил только день. Лежать вот так — это было самое тесное приближение к забытому людьми состоянию сна. И хотя в сущности это было не так уж и нужно, Олвин понимал, что такое отключение от окружающего поможет ему быстрее собраться с мыслями. Нового для себя он выяснил мало. Почти обо всем, что сообщил ему Джизирак, он уже догадался раньше. Но одно дело догадаться, и совсем другое, когда твоя догадка подтверждается с полной неопровержимостью. Как все это скажется на его жизни? И скажется ли вообще? Олвин ничего не знал, наверное, и эта неопределенность была для него ощущением новым. Быть может, никаких перемен и не будет. Если он не приспособится полностью к диаспору в нынешней жизни, это может произойти в следующей или в той, которая наступит за ней. Мысль эта еще только формировалась, а мозг Олвина уже отверг ее. Диаспор мог вполне устраивать остальную часть человечества, но только не его. Олвин не сомневался, что человек мог бы прожить в диаспоре тысячу жизней и не исчерпать всех его чудес, не перечувствовать всех оттенков опыта того бытия, которое предлагал ему город. Все это доступно и ему. Но если он не сможет рассчитывать на большее, то никогда не познает удовлетворения. Перед ним стояла только одна проблема. Что еще мог бы он совершить? Этот безответный вопрос пробудил его от полузабытья. Он не в силах был долей оставаться здесь, будучи в таком вот взвинченном состоянии. А в городе существовало только одно место, которое обещало ему успокоение. Дрогнув, часть стены исчезла, когда он вошел в нее и ступил в коридор, и ее поляризованные молекулы на мгновение мягко облегли его тело, словно слабый ветерок дохнул в лицо. Существовало много способов, с помощью которых он мог бы без труда добраться до цели, но он предпочел отправиться пешком. Его комната находилась почти на главном уровне города, и короткий проход привел Олвина на спиральный пандус, сбегавший на улицу. Он пренебрег движущимся тротуаром и ступил на узкий, неподвижный, что без сомнения было причудой, поскольку ему предстояло преодолеть несколько миль. Но Олвину нравилось ходить пешком. Ходьба успокаивала. Кроме того, можно было по пути увидеть столь многое, что ему представлялось просто досадным проноситься на скорости мимо новейших чудес диаспора, когда впереди у тебя времени вечность. У художников города, а в диаспоре каждый время от времени становился художником, был обычай выставлять свои новые произведения вдоль движущихся тротуаров, чтобы гуляющие могли любоваться работами. При такой системе обычно проходило лишь несколько дней, и все население успевало критически осмотреть каждую стоящую внимания вещь, а также и выразить о ней свое мнение. Окончательный вердикт, автоматически фиксируемый специальной аппаратурой для анализа общественного мнения, которую никому еще не удавалось подкупить или обмануть, хотя попыток такого рода насчитывалось вполне достаточно, и решал судьбу шедевра. Если в его пользу подавалось определенное число голосов, матрица произведения помещалась в хранилище памяти, и каждый, кто того хотел, в любой момент, и ныне, и присно, и во веки веков, мог получить копию, абсолютно неотличимую от оригинала. Менее же удачной работы ожидала судьба всех таких произведений. Они либо распылялись на свои составляющие, либо, в конце концов, находили себе приют в домах друзей художника. На всем своем пути Олвину встретилось лишь одно «обжедар», которое ему более или менее пришлось по душе. Это была композиция из чистого света, отдаленно похожая на распускающийся цветок. Медленно вырастая из крохотной цветной сердцевинки, рисунок разворачивался в систему сложных спиралей и занавесов, затем внезапно опадал, и весь цикл начинался сызнова. Но уже не совсем так, как в предыдущий раз, и новый рисунок не совпадал полностью с тем, который был прежде. Олвин наблюдал за картиной на протяжении нескольких пульсаций, и каждый раз возникали едва заметные, почти неощутимые отличия, хотя в целом основа композиции и оставалась неизменной. Он понимал, почему ему понравилась именно эта вот неосязаемая скульптура, изваянная из света. Ее ритмичное расширение порождало ощущение пространства, даже какого-то бунта против замкнутого объема. Возможно, что именно по этой причине она не пришлась бы по душе многим согражданам Олвина. Он запомнил имя художника и решил при первом же удобном случае побеседовать с ним. Все дороги диаспора, и движущиеся, и неподвижные, кончались у границ парка, этого зеленого сердца города. Здесь, на круговом пространстве диаметром более 3 миль, жила память о том, чем была Земля в те дни, когда пустыня еще не поглотила, как теперь, поверхность планеты, обойдя лишь диаспор. Сначала шел широкий пояс луга, затем низкорослые деревья, заросли которых становились все гуще и гуще по мере того, как гуляющий углублялся под их кроны. В то же время уровень парка постепенно понижался, так что для наблюдателя, вышедшего из узкой полосы леса, город совершенно пропадал из виду, скрытый стеною деревьев. Широкий поток, струившийся перед Олвином, назывался просто река. Другого имени у него не было, да и к чему бы оно ему? Кое-где реку пересекали узкие мосты, и она текла по парку, описывая геометрически правильное замкнутое кольцо, время от времени прерываемое плесами. То обстоятельство, что эта река с довольно быстрым течением могла впадать в самое себя после каких-то 6 миль, никогда не поражало Олвина как нечто необычное. В сущности, если даже где-то в своем течении река потекла бы вдруг вверх по склону, он и на это не обратил бы никакого внимания. В диаспоре можно было встретить и куда более диковинные вещи. С десяток юношей и девушек купались на мелководье одного из плесов, и Олвин остановился поглядеть. Лица большинства из них были ему знакомы, многих он знал и по именам, и на какой-то момент ему захотелось принять участие в их забаве. Но затем тайна, которую он нес в себе, взяла свое, и он удовольствовался ролью наблюдателя. Развитие тел не позволяло судить, кто из этих молодых граждан вышел из зала творения в нынешнем году, а кто жил в диаспоре уже столь долго, сколь и Олвин. Хотя все они сильно разнились по росту и весу, с их возрастом это никак не соотносилось. Просто люди рождались уже вот такими, и хотя больший рост в общем означал, что этот человек старше других, это было не слишком-то надежным правилом для определения возраста, если только речь не шла о прожитых столетиях. О возрасте куда проще было судить по лицу. Некоторых из новорожденных, хотя они и были ростом выше Олвина, отмечала печать незрелости. На их лицах все еще проглядывало восхищенное изумление миром, в котором они обнаружили себя, миром, который в мгновение ока произвел их на свет. Было как-то странно знать, что в их сознании, глубоким, непотревоженным сном, спала бесконечная череда жизней, воспоминания о которых скоро пробудятся. Олвин завидовал им и в то же самое время не был уверен, что тут стоит чему-то завидовать. Самое первое существование каждого было драгоценнейшим даром, которому уже никогда не повторится. Это было восхитительно — наблюдать жизнь впервые, словно бы в свежести рассвета. Если бы только найти других, таких же, как он сам, с кем он мог бы разделить свои мысли и чувства. И тем не менее, физически его облик был создан точь-в-точь в тех же формах, что и у этих детей, играющих в воде. За миллиард лет, протекших со времени создания диаспора, человеческое тело не изменилось, в сущности, ни на йоту, поскольку основы его конструкции были навечно вморожены в хранилище памяти города. И все же оно отличалось от своей первоначальной, примитивной формы, пусть даже большая часть отличий была внутреннего характера, и увидеть их было нельзя. В ходе долгой своей истории человек не раз перестраивал себя, стремясь избавиться от болезней, средоточием которых когда-то была его плоть. Такие ненужные принадлежности, как ногти и зубы, исчезли. Волосы сохранились лишь на голове, на теле же от них не осталось и следа. Но больше всего человека эпохи рассвета поразило бы, пожалуй, необъяснимое отсутствие пупка. Это дало бы ему обильную пищу для размышлений, и с первого взгляда он был бы немало озадачен проблемой, как отличить мужчину от женщины. Быть может, он был бы даже склонен полагать, что этого различия больше не существует, и это стало бы его серьезной ошибкой. В соответствующих обстоятельствах существование сильного пола сомнений не вызывало. Все дело в том, что отличительные черты пола, когда в них не было необходимости, принимали куда более скромные формы. Конечно, воспроизведение перестало быть функцией тела, будучи делом слишком серьезным, чтобы его можно было отдать игре случая, в которой те или иные хромосомы выпадали, будто при игре в кости. И все же, хотя зачатие и рождение уже совершенно изгладились из человеческой памяти, физическая любовь продолжала жить. Даже в древности едва ли какая-то сотая часть сексуальной активности человека падала на процессы воспроизведения. Исчезновение этого единственного процента изменило рисунок человеческого общества и значение таких слов, как «отец» и «мать», но влечение сохранилось, хотя теперь удовлетворение его преследовало цель ничуть не более глубокую, нежели любое другое чувственное наслаждение. Олвин покинул своих резвящихся сверстников и пошел дальше, к центру парка. Он ступал по едва намеченным тропинкам, которые, пересекаясь, велись сквозь низкорослый кустарник и время от времени ныряли в узкие расщелины между огромными, обросшими лишайником валунами. В одном месте он поравнялся с какой-то маленькой машиной многогранной формы, парившей в кроне дерева. Никто не знал, сколько разновидностей роботов существует в диаспоре. Они старались не попадаться людям на глаза и занимались своим делом настолько споро, что увидеть изредка даже хотя бы одного из них было событием весьма необычным. Наконец, поверхность почвы снова стала подниматься. Олвин приближался к небольшому холму, расположенному точно в центре парка, и, следовательно, самого города. Идти здесь стало легче, и ему уже ясно была видна вершина холма и венчавшее ее здание простых очертаний. К тому моменту, когда Олвин достиг цели, он несколько запыхался и был рад возможности прислониться к одной из розовых колонн, передохнуть и окинуть взглядом путь, которым он сюда добрался. Существует несколько архитектурных форм, которые не подвержены изменениям, потому что являют собой совершенство. Усыпальница Ярлана Зея могла быть возведена и строителями храмов самых первых цивилизаций из всех известных человечеству, хотя они даже отдаленно не смогли бы себе представить, из какого материала она выстроена. Потолок усыпальницы растворялся в небе, а единственный ее зал выстилали плиты, которые только на беглый взгляд казались вытесанными из камня. В течение многих геологических эпох люди стирали ногами этот пол и так и не оставили на нем ни малейшего следа. Столь непостижимо тверд был материал плит. Создатель этого огромного парка, а также, как утверждали некоторые, строители самого города, сидел, слегка опустив глаза, словно бы изучая какие-то чертежи, расстеленные у него на коленях. Странное, Ускользающее выражение его лица ставило в тупик мир на протяжении долгой череды поколений. Одни приписывали это всего лишь праздной причуде скульптора, но иным представлялось, будто Ярлан Зей улыбается какой-то тайной своей шутке. Да и само по себе все это сооружение было окутано пеленой тайны, потому что в аналог города о нем нельзя было отыскать ни строчки. Олвин не был даже особенно уверен в том, что означало само слово «усыпальница». Возможно, что это мог бы ему разъяснить Джизирак, любивший коллекционировать устаревшие слова и уснащать ими речь к полному смущению собеседника. Со своей удобной наблюдательной позиции Олвин мог поверх крон кинуть взгляд на город. Ближайшие здания отстояли от него почти на 2 мили, образуя вокруг парка низкое кольцо. За ними, ряд за рядом, наращивая высоту, вздымались башни и террасы. Собственно, они-то и составляли город. Миля за милей простирались они, медленно карабкаясь к небу. Их формы все усложнялись, они поражали воображение своей монументальностью. Диаспор был спланирован как единство. Это была одна могучая машина. Но хотя уже и сам его облик ошеломлял сложностью, она лишь намекала на те чудеса техники, без которых все эти огромные здания были бы лишь безжизненными гробницами. Олвин пристально всматривался в границы своего мира. Милях в 20, там детали очертаний уже скрадывало расстояние, проходили внешние обводы этой крепости, и на них, казалось, покоился уже сам небесный свод. За ними не было ничего, совсем ничего, разве что тягостная пустота песков, в которой человек, поговаривали, быстро сходил с ума. Тогда почему же эта пустота влекла его так, как ни одного из окружающих его людей? Олвин никак не мог этого понять. Он все смотрел и смотрел на разноцветные шпили, на зубцы башен, которые теперь заключали в своих объятиях весь человеческий дом, словно искал в них ответа на свое недоумение и тревогу. Ответа не было. Но в эти мгновения, когда сердце Олвина тянулось к недоступному, он принял решение. Теперь он знал, чему посвятить жизнь.